язык живой и мертвый.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ведущая Татьяна Миронова, режиссер Виктор Панкратов. Разговоры о нетолерантности русского народа, о его природной агрессивности и враждебном отношении к инородцам идут давно и настойчиво. В нас, русских, развивают своего рода комплекс вины, настаивая на том, что русичи, простираясь на огромные территории, вели себя как завоеватели-оккупанты, подавляя, порабощая, ассимилируя иные народы. Вспомните, как воспитывали вражду к нам в балтийских народах, в литовцах, латышах, эстонцах, уверяя их в агрессивных притязаниях русских на исконные земли балтов. Латыши и литовцы несколько подзабыли судьбу своих балтийских соплеменников – пруссов, которые оказались стерты с лица земли германскими племенами. И памятью о погибшем племени пруссов осталось лишь название немецкой провинции – Пруссия, где давным-давно живут немцы. Литовцы и латыши выжили благодаря попечению о них соседствующих русских. Оккупантами называли нас недавно и грузины, забывая, что накануне подписания Георгиевского трактата, приведшего Грузию под спасительную руку Российской империи, в самой Грузии было практически исчерпано мужское население. Все мужчины старше 7 лет уводились в неволю либо беспощадно истреблялись персами. Геноцид грузинского народа был остановлен русскими. Сегодня поднимают головы малые народы в составе России, намекая на свое рабское состояние рядом с могучим русским соседом, и постоянно шантажируют русских их нетолерантностью, агрессивностью, экстремизмом. Зависть малых народов к большим вполне понятна. И попытки оправдать свою малость давлением со стороны сильного соседа тоже вызывают сочувствие. Ну, не удалось грузинам или азербайджанцам вырасти в великий народ, оставить мощный след в истории. Надо как-то перед детьми за это объясняться. Легче всего найти виноватого на стороне. И пусть бы себе объяснялись друг перед другом, но ныне народы, окружающие русских, живущие с нами в ближнем и дальнем соседстве, стремятся внушить и нам, что мы, русские, исконные агрессоры. А Россия была и остается, по зловещему ленинскому определению, тюрьмою народов. Можно опровергнуть эту гнусную ложь фактами истории. Ну какие из русских рабовладельцы? А вот вспомнить можно и обычаи турок, и татар, и иудеев, которые культивировали у себя рабство из пленников, из инородцев, из иноверцев. Татары и турки жили набегами на русских, чтобы пополнять невольничьи рынки, а евреи превратили работорговлю в выгодный промысел и наживались на ней повсюду, от Азии до Америки. Но мы все же обратимся за аргументами к нашему русскому языку, чтобы опровергнуть миф о рабовладельческом характере русских. Язык – объективный свидетель того, что мы никогда не порабощали другие народы. Давайте посмотрим, как разные народы понимали рабство. Это отражено в их языках. Крупнейший французский лингвист Эмиль Бенвенист привлек опыт индоевропейских языков и установил, что единого обозначения для понятия «раба» нет ни в одном индоевропейском языке. Раб поставлен вне общества, он всегда чужой у западных народов. Большинство народов получали рабов из военнопленных. Раб обязательно чужестранец. Действительно, в латинском языке «раб» – «сервус». Это имя этруссков, которых завоевали римляне. У французов «раб» «Слейфа», что означает «славянин», в англосаксонском «раб» «велф», слово, означающее «кельта», А еще английский язык знает для понятия «раб» слово «слейв», также означающее «славянина». Западные народы набирали рабов из завоеванных племен, из инородцев, из чужих. Причем в большинстве своем этими инородцами были как раз славяне, населявшие Западную Европу и оставившие там немало славянских названий в именовании рек, озер, городов. Ведь что такое Венеция? Это город Венедов, племени славянского. А Лейпциг, онемеченное звучание славянского города, вероятно, это было нечто похожее на наш Липецк. Знаменитое озеро Балатон – вовсе не венгерское название. Венгры явились сюда не ранее 7 века нашей эры. Это название славянское, и означает оно, что озеро болотистое, окружено болотами. Где славянские народы в Венеции? Где славяне в Лейпциге или на Балатоне? Их нет. Зато остались в языках европейских народов именование славян в значении «рабы». Но вот на русский язык это правило не распространяется. Мы, русские, как и другие славяне, никогда не делали пленных чужеземцев рабами. И наши слова «раб», «отрок», «холоп», обозначающие в русском языке подневольное состояние, имеют совсем иное происхождение. Все эти слова «и раб», «и отрок», «и холоп» являются этимологическими названиями детей, малолеток, подростков, то есть это термины родства. И все эти слова исконные, это вовсе не название чужеземцев. Вот слово «холоп». Оно находится в теснейшем родстве со словами «холка», «холостой» и происходит от глагола «холить». А «холить» исконно означало «стричь» очень коротко. Обряд острижения волос у мальчика – это древний обряд посвящения подростка в юноши. И потому слово «холоп» было обозначением юноши, младшего члена рода, используемого в работниках. Наилучшими работниками у славян были молодые, младшие в роду, свои. Русские люди делили свои возрасты по седмицам, по семилетиям, что известно из древнерусских рукописных книг. Вот читаем: до 7 лет – младенец, до 2 седмиц лет, то есть до 14, отроча, до 3 седмиц лет, значит, до 21 года – отрок, до 4 седмиц лет – это до 28 – юноша. Итак, слово «отрок» обозначало подростка от 14 лет до 21 года, младшего в роду и семье, но которого уже можно было использовать для работы. А слово «раб» по-древнерусски оно звучало «роб» показывает, что этот термин для самого младшего члена рода, используемого в работе. Слово «ребенок», имеющее истоки в древнем понятии «роб», «робенок», «ребенок», сохранило значение «очень маленький член рода и семьи». И «раб» прежде означало то же самое. Итак, слова «холоп», «отрок», «раб» исконно означали «своих», означали членов рода и семьи, используемых в работниках. Раб или по-древнерусски «роб» был самый младший по возрасту работник. От него произошло слово «ребенок». «Отрок» – это тоже семейный работник, только постарше, до 21 года. И, наконец, «холоп» – это самый старший по возрасту работник в семье, не достигший 28 лет, после которых человек становился хозяином семьи. Вот и выходит, что рабства в понимании других индоевропейских народов у славян и у русских не было. Русские использовали труд младших членов рода. Сначала это были младшие по возрасту, потом по социальному статусу. Но в любом случае это были не пленные, не чужаки, не народцы. Это были свои. Такой взгляд на подневольный труд и работников сохранялся у русских на протяжении всей истории. Он не меняется и до сей поры, потому что заложен в родном языке. На Руси никогда не было рабовладельческого строя – который присутствовал во всех человеческих цивилизациях. Лишь русские избежали эпохи рабовладения, что до сих пор почему-то вызывает изумление историков и подчас объясняется отсталостью развития русской государственности. Да и крепостное право никогда не было подлинным рабством в России. Крестьяне оставались крепкими земле, но не лично помещику. Злоупотребления, как в истории с Салтычихой, жестко наказывались и вызывали бурю негодования в общественном сознании. Но если своих, русских, дозволялось использовать в подневольном труде, это коренилось в исконно заложенных правилах отношений в семье и роду, то эксплуатация инородцев как рабов была просто невозможна. Это языковая установка русского языка. Не искать работников среди чужих. Она, эта установка, сказалась на нашем отношении к другим народам. На протяжении всей нашей истории мы не рассматривали инородцев как объект завоевания, как источник рабской рабочей силы. Работников славяне и русские имели внутри своего рода. Чужие племена для этих целей нам никогда не были нужны, мы полагали их для этого непригодными. А вот ныне, когда русский народ ослабел и истощился, как это было когда-то во времена монголо-татарского ига, мы узнали, что такое рабство. Но узнали это на собственной шкуре. Другие народы, в языках которых слово «раб» по происхождению иноплеменник, чужак, которого не жалко, показали русским и другим славянам все ужасы этого состояния. Рабство в чеченском плену, подневольный труд на азербайджанских плантациях и фермах у нас же в России, продажа наших русских девушек в израильские бордели, вывоз русских детей на органы в Западную Европу и Америку. Это делается представителями тех народов, для которых раб – это чужеродец и чужеземец. Человек, с которым можно делать все, что хочешь, это человек, которого надо не жалеть. Могут спросить, а разве русские не занимаются сейчас тем же? Разве по примеру иных народов нет у нас русских хозяев борделей, русских плантаторов, русских коммерсантов, торгующих детьми? Есть такие, конечно. Но во все времена и нынешнее время не исключение, они по-русски назывались выродками и извергами. Выродками, потому что вырождались, переставали принадлежать роду русскому, отказываясь от русских правил жизни. Извергами, потому что русские роды и семьи извергали таких из своей среды. Так вот, я убеждена, что мы, русские, никогда не примем ни русских законов бытия, по которым живут подчас другие народы. А те, кто предал правила русской жизни, навсегда останутся для нас выродками и извергами.